Кто придерживается традиции реформации, считает, что учение об оправдании есть центральная тема Павла. И даже в последнее время многие богословы современные в Европе, они признали, что этот богословие Павла об оправдании является обязательным элементом богословия Павла. То есть это главное, вот, что мы наблюдаем в том, что говорит Павел. Да, у Павла есть еще другая там, концепция, скажем, соединения со Христом во Христе, есть другая концепция Бог-Отец, и мы его дети. Но вот это самая главная концепция Павла – оправдание по вере. Потому что она касается того, что произошло в результате того, когда пришел Иисус. То есть, когда приходит Иисус, ты должен видеть, что случилось в результате его прихода, смерти и воскресения. И вот Павел выделяет главную мысль в том, что благодаря тому, что Иисус умирает, появляется возможность к восстановлению общения между человеком и Богом. Именно эта возможность предоставляется, потому что Иисус умер и дал эту возможность. Поэтому наиболее важным и часто встречающимся в посланиях Павла, особенно два центральных послания, касающихся оправдания либо спасения, это послание к римлянам и послание к галатам. И слово «оправдать», которое там часто звучит, оно имеет корень от слова «оправдывать», оно имеет корень слова «праведный» либо «праведность». Вот «праведный» либо «праведность» от слова «оправдание» – это вот самое главное. И значение этого глагола «не делать праведным», не делать праведным, а провозгласить праведным. Это совершенно разные вещи, потому что ты остаешься грешником, но тебя Бог провозглашает праведным, потому что ты по своей сути не можешь быть праведным по жизни, ты не соответствуешь определенным правилам, нормам и не можешь их достичь. Поэтому мы видим, что оправдание – это есть объявление Богом, который является судьей всего видимого и невидимого, является судьей вселенной. Те, кто во Христе, Бог объявляет безгрешными либо праведными, хотя, по сути, люди остаются грешными и несовершенными. Поэтому Бог объявляет их праведными и считает их праведниками, потому что они не таковые по сути, по жизни, по делам, а они такие, потому что веруют во Христа, и Бог благодаря этой вере, вере в Иисуса, Бог помещает тебя во Христа и таким образом смотрит тебя не как отдельно личность, отдельно Христос и ты отдельно, нет. Бог смотрит тебя вместе во Христе, ты находишься во Христе, поэтому Бог и то, что Христос умер, Бог объявляет тебя праведным, потому что ты соединяешься с Иисусом. Но есть источники, которые нам нужно знать, исходя из того, что Павел по сути был иудеем, поэтому и почему, будучи иудеем, он изначально держался совершенно другой концепции, не оправдания веры, а совершенно других вещей. И к чему приходит Павел, мы видим из его послания. Павел, будучи иудеем, он видел, что в Ветхом Завете был научен таким образом, что в Ветхом Завете праведность, в отличие от этого слова, которое существовало еще и в греческой философии, она абсолютно сильно отличалась, потому что греки считали, что праведность свойственна человеку по природе. Ты по природе хороший. А изначально библейская концепция говорит, что человек, когда согрешил, в нем поместился первородный грех, он стал, по сути, плохой. То есть в нем плохого гораздо больше, нежели что-то, может быть, остался хорошего. Поэтому вот эти споры богословов о том, что есть осталось после того, как был совершенный Адам, и вот этот, насколько утрачен образ Бога в человеке. Потому что человек был сотворен по образу и подобию Бога, и что осталось из того падения, которое совершил Адам. Поэтому греки по своей сути, так как они были далеки от библейского понимания вообще бытия, у них было свое представление о природе, о человеке, они считали, что праведность свойственна человеку по природе. И зачастую даже в христианстве на сегодняшний день вот эта мысль, она все равно существует. Люди все равно считают, что в нас все-таки больше хорошего, нежели плохого. Да, мы где-то что-то сдерживаемся, мы что-то проявляем, но мы понимаем, что в нас сидит некий страшный зверь в человеке. И почему вот это все войны, убийства, потом слушаем какую-то информацию в новостях. Жуткие истории происходят там и с детьми, и с взрослыми, и просто ну, что-то вот такое демоническое начинает открываться. Поэтому греки считали, что праведность свойственна человеку по природе, и они говорили, что в человеке существуют четыре добродетели. Вот так греки рассматривали человека. Первое – это справедливость. Второе – это мудрость, умеренность, стойкость. Либо смелость, либо стойкость. Вот таким образом они смотрели на человека. То есть человек что-то делает, или человек себя каким-то образом проявляет, и это есть достоинство вот этого, этой праведности. Значит, ты мудр, ты справедлив, ты хорош, ты как-то выделяешься, вот может быть, среди... Да, греки понимали, что плоть, она обречена и греховна, но тем не менее, вот хорошего в этой плоти больше, нежели плохого. И таким образом они все-таки приподнимали плоть и делали ее, скажем, достойными. Эти добродетели очень высоко ценили вот греческие философы, и таким образом они превозносили человека. Однако Павел, будучи, скажем, учеником либо иудеем Ветхого Завета, он о праведности совершенно по-другому, скажем, имел представление, потому что иудеи считали праведность совершенно иначе, в отличие от греков. Потому что если посмотреть... Иудейское слово «оправдывать», оно переводится как «соответствовать норме». То есть ты либо соответствуешь норме, либо не соответствуешь норме. Вот таким образом они переводили это слово, либо видели. Поэтому само это греческое слово или иудейское слово, которое, скажем, было переведено в Септуагинте, оно изначально означало вот такое как бы соответствие тому, что Бог хочет в тебе видеть, поэтому ты должен соответствовать вот этой определенной норме. Если ты этой норме не соответствуешь, значит, ты как-то выпадаешь из этой праведности, ты какой-то несовершенный. Поэтому ты должен стремиться вот к этому образцу, идеалу, требования, который представляет себе Бог. Да, вот первый слайд. Павел, уже будучи иудеем, он говорит в Галатам следующее. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». То есть Павел, будучи иудеем и наученный в иудаизме, что человек, вот тоже где-то, вот может быть, можно сказать так, где-то какая-то концепция греческая даже, может быть, коснулась иудеев или нет, все-таки они думали, что человек все-таки способен, и иудеи думали, что человек тоже способен к тому, что он способен выполнить требования, которые предъявляет ему Бог. Поэтому Павел, будучи уже христианином и увидя смерть Христа, он понимает, что если Христос приходит и умирает, а в этом есть определенная, скажем, какая-то, видно, сильная необходимость со стороны Бога по отношению к человеку, значит, человек что-то не может выполнить, он не может соответствовать определенной норме, поэтому приходящий Христос, он выдвигает совершенно другие требования по поводу праведности. И он говорит, что праведность не через закон, или оправдание, не через закон. Поэтому Христу пришлось умереть. А если ты думаешь, вот Павел говорит в Галатам, а если ты думаешь, что если законом оправдания, если все-таки ты думаешь, что в тебе больше хорошего, нежели плохого, и ты способен соответствовать норме, божественной норме, то Христос напрасно умер. Вот смерть Христа, она как катализатор твоей немощи и неспособности соответствовать норме. Поэтому, чтобы вступить в взаимоотношения с Богом и начать с Ним общение и вот эту дружбу и начать вечность с Ним, необходима смерть Христа. Смерть Христа просто это ворота вот в эти отношения и достижение этой нормы. Поэтому евреи думали, что если ты выполняешь закон, либо правила, хотя бы какую-то часть этих правил ты выполняешь, значит, Бог все-таки зачтет тебе. Например, у Бога общее правило, норма, например, там 100%, а ты выполняешь, например, 20% или 30%. И думать, что, ну да, 70% я не могу выполнить, но 30% я все-таки выполнил. И все-таки Бог должен посмотреть, да, я немощный, я слабый, но все-таки я очень старался и выполнил хоть 30%. И таким образом они представляли, что благодаря вот этому исполнению закона или частичному исполнению закона, они соответствуют вот этой норме, которую Бог выдвигает перед ними, праведности. Потому что еще варианты слова «оправдывать» в иудаизме или Ветхом Завете, они переводятся как «справедливые» либо «праведные». Однако, по мнению большинства современных исследователей, праведность предполагает определенные отношения. Вот отношения, а не просто этическую норму. Люди могут так думать, что такое праведность? Это значит, я хороший, я выполняю что-то, я соответствую определенному, скажем так, эталону, но Исходя из Ветхого Завета и богословия Павла, это совершенно не так. Иудеи трактовали, и Павел трактовали праведность как правильные отношения с Богом. Вот именно отношения, правильные отношения с Богом. А не просто, скажем, удаленные от Бога, скажем, нормы, которые человек должен соответствовать. То есть Бог дал какие-то нормы и ушел в сторону. Нет, иудеи совершенно по-другому выстраивали. Поэтому они думали, что вот эти нормы, которые Бог устанавливает, это непосредственная связь с самим Творцом. Если ты что-то выполняешь, значит, Бог смотрит, и значит, ты приближаешься и вступаешь вот в эти более близкие взаимоотношения с Богом. Фактически, как бы делаешь шаги навстречу Богу, и Бог как бы вот встречает тебя в объятиях. Поэтому учение Павла основано прежде всего, как иудея, на Ветхом Завете. И праведность в Ветхом Завете, прежде всего, это, не, как я говорил, не этическое качество, а это норма отношений с миром, либо с Богом, которые должны соответствовать люди, либо вещи, которые служат для них мерилом. То есть правильный человек – это тот, кто соответствует определенной божественной норме и вот этим отношениям между Богом и человеком. Поэтому глагол «быть праведным» в иудаизме означает соответствие данной норме, и в некоторых формах он значит провозглашать праведным, либо оправдывать. Вот кажется так. Поэтому корень этого слова, оно еще берет основание в том, что используется иногда как норма, которая требуется, которая связывает человека, например, в каких-то отношениях между друг с другом, либо в семейных отношениях, либо связях. Например, Давид назван праведным, потому что он не хотел убивать Саула, с которым его обвиняли отношения завета. И мы об этом смотрим второй слайд. Вот смотрите, как иудеи смотрели на слово «праведность». «И сказал Давиду, ты правее меня, либо ты праведнее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». То есть оправдание, либо праведность – это требования, которые зависят в отношениях. То есть ты по отношению ко мне был прав. Ты делал лучше, чем я делал по отношению к себе. Поэтому ты праведен. А почему ты праведен? То есть ты выполняешь какие-то нормы в отношениях. Относилась вот к этим требованиям. Или к семейным отношениям, либо отношениям между людьми. Поэтому по сути своей праведность, она связана с отношениями. Человек оправдан, когда выполняет возлагаемые на него требования, которые определяют его отношения с другими людьми. То есть ты прав, а я не прав. Да, вот эти, почему конфликты случаются, почему люди, кто-то более прав, кто-то менее прав, кто-то против кого-то что-то плохое сделал, поэтому он не правый, другой правый. Да? Вот, например, как военный конфликт, когда агрессор, там жертва, да, вот это все. То есть правота, она сразу, скажем, выходит на передний план. И даже агрессор в современной войне между Россией и Украиной, они хотят быть правыми. Вот ты даже не прав, но ты должен найти для себя основания, для себя самого и для окружающих людей. Я прав, я пошел кого-то защищать, я пошел забирать свою землю, я, скажем, пошел бороться с какими-то там нацистами-фашистами. То есть ты должен быть прав. И когда люди с другой стороны, как жертвы, говорят, вы не правы, потому что вы развязали против нас войну, вы нас стреляете, убиваете. И даже есть норма 32.14, скажем, ООН 75-го или какого года, где говорится, что любая агрессия не может быть не оправдана ничем. Тут нет у тебя права, ты не прав. А люди хотят быть правыми, поэтому вот даже в конфликтах кажется, не просто люди нападают, они нападают как правые, и они хотят быть правыми, понимаете? Вот это норма отношений между людьми, это не просто так. Они не просто говорят, да, мы неправы, мы все делали неправильно, но мы, вот как будучи злодеи. Нет, мы хорошие, мы добрые, мы справедливые, мы великие, мы великая нация, мы великая империя, мы что-то вот все вот это провозглашение, и мы идем защищать там русскоязычных, там еще кого-то обиженных, мы правы. Поэтому, когда кто-то совершает даже преступление среди этих прав, все говорят, нет, это не могло быть, потому что они изначально правы, хорошие, они справедливые, эти справедливые войны, ну все такое. Поэтому вот это понятие об отношениях между людьми, оно скажем, вот соответствует вот этому ветхозаветному отношению праведности или правоте, которая звучит в отношениях между людьми. И это слово означает не этические качества, а верность в отношениях. Верность в отношениях. Поэтому, когда иудей провозглашался праведным, он не просто провозглашался праведным как таковым, он прав перед Богом. Вот в этих отношениях между ним и Богом ты правильно поступаешь, Бог оценивает твой поступок, Бог объявляет себя праведным, Бог говорит, ты прав, ты хороший, ты правильно делаешь, ты идешь правильным путем и все такое подобное. Поэтому таковая праведность имеет прежде всего богословское значение, исходя из Ветхого Завета. Поэтому праведность – это правило, прежде всего, поведения, установленные Богом для людей. И когда ты выполняешь эти правила, установленные для Богом, ты тогда праведен. Ты праведен, потому что ты соответствуешь вот этой норме. И праведник – это тот, кто соответствует божественным правилам в глазах Бога, прежде всего, таким образом стоит с ним в правильных отношениях. Если человек делает что-то правильно, Бог говорит хорошо, и поэтому он принимает его вот в эти правильные отношения и вступает в общение с этим бывшим неправым. Поэтому евреи очень старались не просто быть правыми в глазах людей, ну хотя это тоже для них очень был важный момент, когда Иисус их обличал о том, что они, скажем, устанавливают определенные религиозные праздники, там постятся и становятся на углах улиц, и он говорит в Матфея, что люди вас увидели и оценили, что вы религиозные, вы в правильных отношениях с Богом, вы все правильно делаете. Но Иисус говорит, это лишь оценка людей, Бог на это смотрит совершенно другими глазами. Вы уже получили награду от людей. Вот одобрение – это есть награда от людей, что вы показываете себя очень религиозными людьми. И общественность очень так влияет на вас, на ваше мнение. Но Бог совершенно по-другому говорит. Поэтому принцип христианства, Иисус говорит, чтобы не получить награду от людей, а получить награду от Бога, иди в комнату, закройся и молись, и устанавливай отношения с Богом, где люди тебя не видят. И Бог воздаст тебе, а не люди воздадут тебе. И вот эти нормы Иисус буквально изменяет, когда приходит и вступает вот в эти объяснения с тем религиозным обществом, в котором тогда Иисус жил. Поэтому нормы праведности полностью зависят от, прежде всего, от природы Бога. То есть Бог, он, скажем, соответствует определенным качествам или норме. Вот Бог – это высшая норма определенного, скажем, проявления. Или когда Бог что-то устанавливает, он фактически это делает, потому что… Почему Бог устанавливает это правило? Потому что Бог изначально таков. Он так смотрит на людей и на их отношения. И устанавливает такие нормы не потому, что ему вздумалось просто тут делать. Нет, потому что в его понимании правильности, норме, либо праведности, вот так люди должны поступать между собой. Или, например, в заповеди звучит «не пожелай». Это отношение между людьми. Вот 6 же заповедей фактически, или там 5, спорят 5-6 заповедей, это отношение между людьми. 5 заповедей – это отношение между человеком и Богом. Ты должен выполнять. Не будь у тебя других богов, исполнять день субботний. Там. А все остальные-то почитай отца и мать, там, не прелюбодействуй, не укради, не пожелай. Это уже отношение между людьми. Вот эти нормы, установленные Богом для людьми. И поэтому, если ты не выполняешь отношения или нарушаешь заповедь отношений между людьми, ты становишься неправ, неправеден, грешный. Поэтому люди и стремятся по своей сути, скажем, выполнять, чтобы соответствовать божественной норме, чтобы Бог оценил тебя, что ты праведен либо прав. И таким образом соответствуешь, скажем, одобрению от Бога. Поэтому в конечном итоге Бог может решить, соответствует ли человек этой норме праведности либо нет. И таким образом, праведность либо оправдание – это понятия, прежде всего, богословские, и они основаны, прежде всего, и говорят о Боге, как правители, либо законодатели, либо судьи мира. Третий слайд, мы смотрим об этом. Это же не просто идея вот этого юридических отношений между человеком и Богом. Бог, прежде всего, в Писании представлен как судья. А кто такой судья? Судья – это тот, кто оценивает нормы, вот есть какие-то нормы, и он говорит, прав человек, либо не прав, он праведен, либо неправеден, он нарушает, либо не нарушает. И вот Бог выступает в такой роли. И в Бытие сказано, судья всей земли, речь идет о Боге, поступит ли неправосудно. судья всей земли. То есть Бог прежде всего является мерилом вот этих отношений между человеком и Богом, и Бог как главное мерило вот всего того, что существует. И Он как бы представлен таким образом в мире и в Священном Писании. Поэтому идея праведности, она понимается прежде всего в Священном Писании как юридическая норма, и обычно это отвергается. Отвергается в католической церкви, в православной церкви. В том, что они думают, что человек все-таки хороший по сути, и он может все-таки, да, он больной, он увечный, но Бог помогает ему подняться вот над этими немощами, грехами, и все-таки как-то он способен соответствовать норме, не способен. Потому что грех делает его виновным и осужденным фактически на смерть. Поэтому судья всей земли, то есть Бог, он должен праведно поступить по отношению к человеку. Поэтому праведный – это прежде всего тот, кого судья объявляет невиновным. Вот Бог объявляет себя виновным, либо невиновным. Вот человечество делится на две категории. Одна часть человечества виновна, другая невиновна. Хотя и одни, и другие грешники. Но почему-то одни невиновны, другие виновны. Смотрим четвертый слайд. И мы смотрим, как в Священном Писании, в Второзаконе представлена задача судьи, который оправдывает невиновных и осуждает виновных. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их правого, пусть оправдают, а виновного осудят». То есть в Ветхом Завете уже представлены вот эти отношения. Вот это правоты и неправоты, праведности и неправедности. И человек должен соответствовать вот этому номеру. Поэтому, когда возникает тяжба, либо какая-то конфликтная ситуация между людьми, то они приходят в суд, как здесь написано, пусть приведут их в суд, и там судья их будет рассудит. Право пусть оправдают, правый должен быть оправдан, а виновного осудят. Это, если это отношение между людьми, одного оправдывают, другого обвиняют, то же самое это фактически переносится на отношения между человеком и Богом. То есть Бог, как верховный судья, он говорит, ты прав, либо ты виновен. И Бог выносит свое суждение как судьи по поводу одних либо других. Поэтому дальше мы смотрим 9-й псалом, где сказано следующее, это 5-й слайд. «Ибо ты производил мой суд и мою тяжбу, ты воссел на престоле, судья праведен». Судья праведный. Мы видим, что Давид в псалмах, он рассуждает о Боге, который является вот, скажем, вот этим, скажем, судьей, более, скажем, высшей инстанции во Вселенной не существует, чем Бог. То есть Бог выносит окончательное решение по поводу одного либо другого. Виновности, праведности, осуждения и все остальное. И Бог, нужно запомнить, не подотчетен никому. Не подотчетен. У него нет воли высшей инстанции. Он подчиняется никому, кроме себя. Бог – это Бог. С Бога нельзя требовать. Невозможно. Это высшая инстанция. Если Бог выносит какое-то суждение, это абсолютно эталонное и совершенное решение Бога, взвешенное настолько, что трудно даже нам себе представить. Поэтому Бог представлен в Священном Писании как вот этот высший верховный судья. И вот эти отношения между человеком и Богом, человеком и человеком, они фактически отображены в 10 заповедях. Там яркая такая, конечно, концентрация вот этих отношений. Если ты не будешь их выполнять, если у тебя будут другие боги, значит, ты нарушаешь отношения между Богом и человеком. Если ты что-то украл у кого-то, значит, ты фактически нарушил отношения между человеком и человеком и нарушил божественные вещи, то есть божественные нормы. Ты не соответствуешь, скажем, божественным нормам, ты являешься преступником, поэтому ты должен по Божьему закону быть осужденным. Ты не прав. Тебя должны осудить, исходя из того, что мы читаем в Священном Писании. Поэтому глагол используется почти исключительно в юридической форме, всегда в юридической. Поэтому протестантская церковь, богословие, оно рассматривает это не просто так, о том, что оправдание либо праведность есть юридическая норма, потому что в Священном Писании это четко прописано и обозначено. Во всех текстах, в псалмах мы читали, в Бытие начиная и многих других, мы понимаем, что это изначально так. Так устанавливаются эти нормы. И списать их просто на или критику того, что это не юридическая норма, даже в некоторых так называемых протестантских церквях тоже евангелических пытаются оспорить этот момент, это не так. Это является юридической нормой, потому что само оправдание даже в некоторых евангельских армянских церквях, оно понимается как что-то временное, а не постоянное и совершенное. Потому что они думают, ты оправдан, например, ты уверовал, ты оправдан, но потом ты перехотел иметь отношение с Богом, ты не хочешь, например, больше иметь ничего, оправдание, оно теряет свое все, оно теряется. Поэтому они говорят, да, ты оправдан, ты вроде оправдан, Бог говорит, но это лишь временное состояние, и ты это временное состояние можешь потерять. Вот в этом вся и проблема. И они говорят так, что пока ты с Богом общаешься, вот это оправдание действует. Как ты перестал с Богом общаться, оправдание испарилось. Ты становишься неправедным. Но когда кальвинистские протестантские церкви, евангельские и просто протестантские церкви говорят об оправдании, они говорят об этом как о юридической норме, которая когда-то однажды была провозглашена. Оправдание, оно не имеет, скажем, временного характера, оно постоянное, оно совершенное, оно однажды провозглашенное, и Бог однажды о тебе сказал, что ты праведен на основании того, что Иисус умер. А не потому, что ты там вот то захотел, то не захотел иметь отношение с Богом. Это абсолютная глупость. Поэтому, когда Павел, будучи иудеем и находясь в иудаизме, он имел первое свое представление о том, что праведность сама по себе соответствие, например, норме такой, что ты должен соответствовать Торе, то есть Ветхому Завету или закону, закону Моисея, либо поддерживать устную традицию. И когда ты выполняешь, более-менее что-то выполняешь в соответствии, скажем, с традицией и выполняешь Ветхий Завет, тогда ты в иудаизме называешься праведным, правильным. Правильное отношение с Богом. И другие тебе говорят, ты правильный, потому что ты это делаешь. Поэтому раввины не думали, что Бог требует, конечно, безупречного исполнения закона, но это превышало, они понимали человеческие способности и возможности. Они все-таки были, скажем, не безумные, а разумные люди. И они понимали, что они не способны до конца выполнить все, что Бог требует, но они признавали, что в людях есть два стремления. Тяга к добру, они говорили, человек все-таки к добру больше тянется, чем к козлу. И вот эта тяга к козлу у них все-таки меньше, чем тяга к добру. Хотя человек тянется к одному и ко второму, но все-таки к добру у него большее расположение, поэтому он способен соответствовать божественной норме, он способен выполнить то, что Бог требует. Вот отрицательная часть человека не утянет его в обратную сторону. Поэтому праведник, это они говорят, это тот, кто поддерживает в себе стремление к добру и подавляет стремление ко злу. То есть все-таки ты способен, ты царствуешь. Вот как было сказано, например, Каину. Когда Каин убивает брата своего Авеля, и Бог ему говорит следующее: «В тебе очень много зла, но ты встань над этим злом». Ты пытаешься возвыситься, ты подавляя это в зло. То есть, и вот иудеи, читая этот текст, думали, что все-таки с тех времен, кажется, со времен Каина, в человеке больше стремления к добру, и человек способен возвышаться над злом гораздо выше, нежели зло возьмет контроль над самим человеком. Поэтому они думали, что в итоге добрые дела превышают злые. Поэтому вот стремление к добру и человек, который делает добрые дела, он может все-таки, когда делает эти добрые дела, соответствовать вот этой норме, что Бог его примет. Бог тебя на основании этого объявит праведным, оправдает, скажет, ты невиновный, потому что ты, все-таки что-то доброе сделал. Там бабушку через дорогу перевел, там еще что-то хорошее сделал. Там все вот это соответствовать должно быть определенной норме. Поэтому избрание Израиля было важным фактором, но прежде всего в пользу человека. Засчитывалось соблюдение Торы, благотворительность, добрые дела, и все эти вещи фактически, идее же надо как-то себя поднять. Или все-таки говорят, мы не бесполезны, мы бессмысленные, абсолютно греховные люди. Нет, они должны были себя как-то превознести в собственных глазах, в обществе, друг перед другом, и поэтому устанавливали вот эти требования, нормы, соблюдение Торы, исполнение устные традиции, благотворительность, добрые дела все-таки делали иудеев. Они думали, что это делает их нормальными, хорошими. справедливыми, и Бог может их сказать: ты невиновен, ты пойдешь в небеса, потому что ты обрезан, ты еврей, и все вот такое подобное. Поэтому, когда Павел так раньше думал, и вдруг он попадает в христианство, он становится христианином, и вдруг он заявляет вообще, ну, поразительные абсолютно вещи и шокирующие вещи. Шестой слайд. Смотрите, что Павел говорит. К чему приходит Павел, когда он становится христианином? Римлянам 4 глава. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Павел говорит просто, ну, феноменальные вещи. Он говорит, что нечестивый может стать праведным. И на основании не тому, что он сделал что-то хорошее, а на основании, потому что он верит. Это поразительно. А не делающему, но верующим в того, кто оправдывает нечестивого. Бог оправдывает нечестивого, что заявляет Павел. Бог оправдывает, будучи судьей. И мы читали тексты. Бог не может провозгласить или сделать неправильных вещей в суде. Бог знает, ты виновен или невиновен. И вдруг Павел говорит: Бог может, будучи судьей, справедливым, абсолютно верховным властителем мира, объявить кого-то, не просто кого-то, а нечестивого, негодного, праведным. И это просто поражает, и это вообще разрывает любые шаблоны, связанные с иудаизмом. Они просто, Павел вступает в тяжелейший конфликт с иудеями, потому что он сам, будучи иудеем, но он понимает значение смерти Христа. Ты нечестивый грешник, в тебе зла больше, нежели хорошего, и ты не способен соответствовать божественной норме, ты не способен выполнить ничего несовершенного. Тебе все будет запачкано грехом, все, что бы ты ни делал. И мысли твои, и дела, и все, что угодно, они будут, скажем, влиять на твои поступки. И Павел говорит, что Богу пришлось прийти и умереть для того, чтобы этого нечестивого и грешника объявить праведным на основании веры. Кроме веры у тебя ничего нету. Ты не можешь, Павел говорит в Римлянах, а не делающему, но верующему. Вера вменяется в праведность. Ты становишься праведным на основании того, что ты веришь. И Бог провозглашает тебя праведным не потому, что ты что-то сделал, как Павел говорит, не делающему, а потому, что ты веришь в то, что ты не способен ничего сделать, но кто-то вместо тебя делает, и дела другого вменяются в тебя и делают тебя праведным. Бог на основании дел другого, то есть Иисуса, оправдывает тебя и говорит, что я провозглашаю тебя правым лишь потому, что Иисус вместо тебя что-то сделал, и я зачитываю дела Иисуса тебе. Ты ничего к этому не можешь делать, поэтому это было просто для евреев, ну, страшная весть, но для любого грешника это позитив, это абсолютная, скажем, прорывная идея, потому что обычно грешники заслуживают осуждения, это главное, мы даже понимаем это в любом обществе. Ты согрешил, ты что-то плохое сделал, ты должен в тюрьму пойти, либо ты смертная казнь, все что вот, либо административный штраф понести, это абсолютная норма, в которой мы живем, мы это понимаем, что так существует, и праведность так существует. Поэтому в ветхозаветные времена судья, который оправдывает злодеев, считался плохим судьей, негодным, несовершенным, это ужасно, это взятничество какое-то, знаете, богатые люди несли этим судьям какие-то взятки, большие деньги, и фактически они провозглашали правыми богатых, а бедные, которые не могли заплатить, они страдали в суде. Поэтому, когда Бог через пророков провозглашает вот это, скажем, нечестивое поведение, говорит: я заступник за тех, кто не может заплатить, и я судья. Я воздам вот всем тем, кто занимается данной коррупцией. Эта коррупция просто разъедает и повергает буквально, скажем, божественное общество, да, израильское общество в страшные грехи. Поэтому праведность, прежде всего, означает соблюдение норм правого поведения и оправдание невиновных и осуждение виновных. Поэтому, когда Павел провозглашает, что не делающему, но верующему, это просто, ну, огромный прорыв и другой взгляд на праведность, на другой взгляд на праведность или правость человека перед Богом. Поэтому Павел утверждает, что Бог продемонстрировал свою праведность в самом акте оправдания грешников не просто так, а потому что Иисус умирает. Бог же не просто так провозглашает нас, будучи грешными, мы, будучи грешными, провозглашает нас праведными. Просто так. Нет. Если бы Бог просто так нас провозгласил, будучи мы, будучи грешниками, праведными, то Бог был бы неправ. И все бы это узнали. Но Бог говорит, нет. Я провозглашаю их праведными лишь потому, что Иисус умирает. 7 слайд. Что Павел говорит? Вот откровение Павла. Во время долготерпения Божия к показанию правды, либо праведности Его, то праведности Бога, в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Вот Бог должен быть прав. И так оно и говорит, что Бог показывает к показанию Его праведности или правоты, или правильного решения и правильного провозглашения Бога делает это очень важно. И Бог это не делает это в тайне, в тайной комнате, а Бог это провозглашает буквально для всего мира. В настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. То есть Бог сам прав, и то, что Он делает, это прав, скажем, правильное решение и праведное, справедливое решение Бога оправдать нечестивого на основании того, что нечестивый верит в Иисуса и находится в Иисусе. И эта норма соответствует божественным требованиям. Поэтому Павел говорит, что если бы человек способен был соответствовать божественной норме и быть оправданным и правым перед Богом, то тогда Иисусу не нужно было приходить умирать. Понимаете? Вот смерть Иисуса просто говорит о том, что ты не способен. Если бы ты был способен, Иисусу не нужно было просто этого делать. Поэтому для оправдания Павел говорит, что абсолютно не требуются дела, на которые уповали евреи. Это 8 слайд. И Павел вот эти откровения провозглашает. Однако, уже узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса, и мы уверовали во Христа, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Невозможно. Все. Вот это Евангелие, христианское Евангелие, это Евангелие среди иудеев, это иудей, который уверовал и стал христианским проповедником, он провозглашает, что мы уверовали в Иисуса, и поэтому мы оправдываемся, либо становимся праведными, совершенными, и Бог провозглашает нас правыми перед собою на основании того, что Иисус сделал, а не потому, что мы делаем дела закона, ибо делами закона не оправдается, ты не способен, они тебе не зачтутся. Это бесполезная работа. Да, ты выполнил, например, даже если 99% до одного не дотянул. Бесполезно. Ты не сможешь войти в Царствие Божие и спастись, даже если следовать этой логике, и спастись. Вот 1% тебе не хватило. Кажется, 99% надо зачесть? Нет. 100. И Бог говорит норме 100. А человек думает, нет, ну давайте все-таки с процентами поиграем. Невозможно играть с процентами и с Богом попасть в вечность. Поэтому мы становимся лишь правыми на основании того, что Иисус 100% выполнил. Не мы выполнили 100%, а Иисус 100% выполняет, и нам это зачитывается. И Павел это говорит дальше в Галатам. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. У нас, как у грешников, кроме веры в Иисуса, что Он что-то сделал, ничего нет. И мы верим, что Иисус все сделал. Иисус совершенно все сделал, до конца все сделал. Он сделал, и нам это вменил, подарил. Нам зачлось, потому что Иисус сделал. Поэтому мы правы лишь потому, что мы верим в то, что Бог делает. Не мы делаем, не мы становимся правыми, потому что мы делаем, а мы становимся правыми, потому что Бог делает, Иисус делает. И на основании того, что Иисус делает, мы становимся правыми. Вот логика Евангелия и вот логика Священного Писания. Поэтому неудивительно, что у Павла были конфликты с иудеями, то, что иудеи оставались в парадигме, даже иудеи, которые уверовали в Иисуса и были в христианской церкви, но мышление у них на какое-то время оставалось иудейским. Они говорили, для того, что тебе нужно спастись, они говорили христианам, язычникам, тебе нужно соблюдать Тору и обрезаться. Павел говорит, когда вы это провозглашаете, вы выступаете против Евангелия, вы говорите ересь. Если вы говорите, стоите на этом, значит, вы враги Бога и Христа. Если вы думаете, что выполняя Тору и обрезываясь, вы войдете в Царствие Божие. Не войдете, невозможно. И человек, который это провозглашал, он фактически вторгался вот в эту концепцию правоты. Ты прав на основании, что ты делаешь, либо Бог делает. И когда ты говоришь, нет, все, что ты, Бог, делаешь несовершенно, я доделаю. А любое действие человека, либо его дела, либо его поступки, либо соблюдение чего-то, это лишь провозглашение чего? Человек говорит Богу, ты не до конца хорошо сделал, я доделаю, я доделаю. Поэтому Павел и провозглашает Ефесянам, не отдел, чтобы никто не хвалился. Спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. Потому что за любой процент человек схватится зубами настолько, что он будет кричать, это же я, это же, как кричат армяне, это же моя вера, я уверовал, я хороший, я вот что-то такое. Вот они вот за это цепляются, они понимают, что они плохие, но все-таки находят вот этот процент в себе, это моя вера, я же уверовал. И за это хватается и вешают это на флаг. И кричат просто во все горло, что я уверовал в Бога, я его принял, я сделал шаг в сторону Бога, это же я. И вот это я, оно фактически вырастает с 1% там до огромного, вытесняя буквально все божественное. Они говорят, да, Иисус умер, но во мне-то все-таки есть что-то такое хорошее. Поэтому неудивительно, что у Павла были конфликты с иудеями. Павел, как настоящий иудей, понял истинный смысл праведности и оправдания. Как сам Бог принес своего единственного сына в жертву и сделал на основании этого нас праведными, проявляя свою праведность и оправдывая нечестивых, провозглашая нечестивых грешниками. Как такое может быть? Поэтому мы праведны, потому что мы в правильных отношениях с Богом, и мы правы, потому что мы находимся во Христе. Мы правы не потому, что мы сами по себе правы, а потому что Бог соединяет нас с Иисусом. Мы не для своего оправдания и своей праведности рассчитываем стать вот такими как бы правыми в глазах Бога, а лишь потому, что правый Иисус делает нас правыми и оправданными перед Богом. Поэтому оправдание – это прежде всего работа Бога, посредством которой Он, как праведный судья, освобождает своих избранных от вины, провозглашает нас, будучи неправыми, правыми, хотя мы должны понести осуждение, но осуждение несет Иисус. Поэтому благодаря этому Иисус фактически делает нас, соединяя с собой правыми, и фактически вводит в нас небеса на основании того, что Он это что-то делает. Поэтому оправдание, прежде всего, показывает божественную юридическую норму, которую Он провозглашает на всю вселенную, и Бог остается правым судьей, потому что Он правильно все сделал, будучи судьей и, скажем, великим судьей вечности и вселенной, и Он оправдывает нечестивого и делает его правым лишь потому, что Иисус умирает. Не потому, что ты что-то из себя. И мы так ощущаем себя в христианстве всегда. Мы всегда грешны, согрешаем, но мы остаемся вот в этих близких отношениях с Богом, потому что Бог однажды объявил нас на основании нашей веры в Иисуса, нас правыми. И больше ответственности мы несем, и осуждения никогда не подвергнемся. 9 слайд. Павел говорит так, и второзаконие также нам провозглашает следующее. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Таково право пусть оправдает, а виновного осудят. А дальше вот он соединяет Ветхий Завет с Новым. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их, кто осуждает? Он фактически вот соединяет и говорит, что Бог, будучи устанавливая нормы даже в иудаизме по поводу судей, праведности и отношений, Он выступает в таких же отношениях и с людьми. То есть слово «оправдывать» и «обсуждать» оно постоянно звучит. И вот уже в Римлянах, в Новом Завете, он фактически провозглашает, кто будет обвинять избранных Божьих. А избранные Божьи – это христиане, которые уверовали в Иисуса. Бог оправдывает их. Бог нас оправдывает, понимаете? Высшая инстанция во Вселенной нас оправдывает. И Бог провозглашает, не просто человек говорит, ну ты прав или не прав, нет. Нас объявляет правым Бог. Выше Бога никого нет. И дальше сказано, Павел говорит, кто осуждает? Кто осуждает? Больше выше Бога, вот как иногда бывает, высшая инстанция, апелляция какая-то в государстве, да, выше там Верховный суд, там Конституционный суд смотрит, как правило, закон какой-то не нарушает общие установленные высшие правила государства. То же самое здесь. И Бог, когда нас провозглашает праведными, он, Павел говорит, кто нас может осудить после решения Бога? Кто? Кто это может? Ни ангелы, ни дьявол, никто не может осудить решение Бога, сказать, ты был неправ. Бог говорит, я прав, я все правильно сделал. Кто будет обвинять нас, если Бог, как Павел говорит, нас объявил праведными? Никто. Назад пути нет. Поэтому Бог признает нас правых в своих собственных глазах. И Бог выносит о нас официальное осуждение, признает, что мы являемся правыми. 10 слайд. Павел говорит так в Римлянах. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Нет больше никакого осуждения. Мы не находимся в зоне виновных и осужденных на смерть. Нет, все, мы вышли из этой категории, потому что Павел говорит, нет никакого осуждения тем, не которые просто сами по себе существуют, как единицы, а те, которые во Христе. Наша праведность, потому что мы во Христе, и по-другому не существуем. Или, например, 11 слайд. Еще изначально, что говорили пророки. «Он облек меня в ризы спасения, одежду правды одел меня». То есть вот эти, скажем, провозглашения Исаии, что Бог иногда дарует такую праведность своему народу, хотя народ этого не заслуживает. Вот это контекст Исаии. Народ не заслуживает, но Бог провозглашает, облекает меня в ризы спасения, одежду праведность одевает Израиль. Вот это уже такие отголоски иногда звучали в пророках. И Павел услышал вот этот голос. Фактически он в Новом Завете формулирует вот эту идею. 12 слайд, смотрите, что он говорит. «Явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки». Вот этот голос пророков. «Правда Божия через веру в Иисуса во всех и на всех верующих». То есть Бог изначально уже намекал в пророках, как он здесь говорит, который свидетельствует закон и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса. Да, то, что Бог все-таки исторически может объявить не только народ правым, да, Он может объявить всех людей, которые веруют в Иисуса, либо являются грешниками, это иудеи, это язычники, они являются праведными, либо правыми на отношении того, что Иисус умирает за них. И вот эта историческая норма, которая когда-то была провозглашена, но которая со временем забылась. И Павел просто приводит этот исторический пример. Он фактически берет основателя иудаизма и говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть праведность он стал не потому, что этот бывший язычник Авраам, который вышел из Ура Халдейского, с территории Ирана, и там где-то жил, раньше поклонялся Луне и звездам, потом стал другом Божьим, лишь потому что он хороший. Нет, потому что он поверил в слова, произнесенные Богом, и вступил вот в эти правильные отношения с Богом. И когда он вступил в эти отношения с Богом, Бог объявляет его правым. Не на основании его дел, а потому что он прав, потому что доверился Богу в том, что говорит Бог. Поэтому оправдание заключается в том, что мы обретаем перед Богом достоинство совершенной праведности, потому что мы веруем в Иисуса. Поэтому христианство – это прежде всего оправдание нечестивых, и которые нечестивы становятся праведными в глазах Бога. Бог объявляет их совершенными. Эти совершенные люди, христиане, избранные Божьи, идут в вечность. И там пребывают всегда в правильных отношениях с Богом, потому что Иисус для этого сделал все. Поэтому пусть Господь благословит нас во всем этом. Аминь.